На протяжении нескольких месяцев, кто регулярно посещает наше собрание, я знакомлю вас с книгой «Псалтирь», с некоторыми псалмами, которые дороги моему сердцу, которые я называю жемчужинами книги «Псалтирь». И сегодня я хотел бы познакомить вас еще с одним псалмом. И этот псалом еще одна жемчужина в книге «Псалтирь». Я думаю, что он очень самый известный псалом. Это псалом номер 22. И этот псалом очень любим многим верующим. О нем спето очень много гимнов разных. И поэтому я даже подумал, что и проповедовать на этот псалом тяжело. Потому что у многих верующих даже уже сложились свои стереотипы относительно этого псалма. Например, если вы были на христианских свадьбах, на бракосочетании, вы когда-нибудь слышали, чтобы на бракосочетании проповедовали на псалом номер 22? Я ни разу не слышал. А на похоронах вы слышали, что проповедовали? Есть, согласитесь, свои какие-то стереотипы. Я даже подумал, вот у нас в мае намечается свадьба одна, может взять 22-й псалом на бракосочетание, и думаю, а могут просто неправильно понять. И согласитесь, что у нас уже есть свой какой-то взгляд на то, о чем этот псалом, о чем он говорит. Когда-то выдающийся пастор, проповедник 19 века Спержен, он дал очень высокую оценку этому псалму, и он сказал о 22-м псалме такие слова. «Это песня среди псалмов, то же, что пение соловья среди птиц». И вы знаете, в истории христианства именно этот псалом, 22-й, ободрял очень многих мучеников за веру, очень многих страдальцев. Когда люди оказывались в долине смертной тени, когда надежда исчезала с горизонта, очень многие верующие черпали свое утешение, надежду в словах этого псалма. И вы знаете, тема этого псалма, она очень простая и очень вдохновляющая. Она говорит о том, что на нашем жизненном пути Господь, как наш пастырь, всегда пребывает с нами и заботится о нас. Очень простая тема и очень вдохновляющая тема. И этот образ Бога как пастуха очень ярко отображен именно в этом псалме и в других псалмах. Например, 77-й псалом, там есть такие слова. «И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо». И этот образ вы можете часто встречать именно в книге «Псалтирь». Давайте посмотрим, пройдемся стих за стихом и посмотрим, насколько утешительны и радостны те слова, которые здесь записаны. И если мы вникнем в суть этого псалма, то вы знаете, какой-то, может быть, ропот, недовольство, отчаяние, которая порой, может быть, посещает верующих людей, это должно все уйти на второй план. И сердце должно наполниться благодарностью Богу за то, что Он делает прямо сейчас в нашей жизни. Давайте посмотрим на первый стих этого псалма. «Псалом Давида. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Согласитесь, что читая эти строки, у многих может сложиться неверное представление о христианской жизни. Если Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. И если вы еще послушаете различных проповедников там в интернете, которые обещают все земные блага и благословения здесь на земле, если вы дети царя и у вас достаточно веры, то все благословения просто будут сыпаться, как из рога изобилия. То, конечно, согласитесь, вы можете прийти в смущение, потому что вы можете сказать, что да, я много в чем нуждаюсь. Как тогда понять слова Давида? Тем более, что первые слова говорят, это псалом Давида. И кто знает жизнь Давида, согласитесь, что его жизнь вовсе не была тихой и безмятежной. У него было много врагов, которые хотели убить его. Царь Саул пытался убить Давида и преследовал его в течение 12 лет. Подумайте, 12 лет жизни Давид скитался по пустыням и пещерам и ущельям. Филистимляне хотели убить Давида. Они убили его лучшего друга Ионафана. Давид потерял ребенка от Версавии. Его родной сын и любимый сын Авессалом организовал государственный переворот и хотел убить собственного отца. И когда умер его сын Авессалом, горе настолько охватило Давида, что Давид говорил: «Сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Долгие годы он не мог успокоиться, долгие годы он не мог прийти от потери собственного сына. И некоторые испытания в жизни Давида, они также отражены и в стихах этого псалма. Например, когда Давид говорит в 4 стихе: «И когда пойду долины смертной тени», это метафора, которая говорит о каких-то конкретных событиях в жизни этого человека, Давида. Он был в этой долине смертной тени. Или когда он говорит в 5 стихе, что «враги близко», что «ты умастил голову мою в виду врагов», это значит, что это было время преследований, когда враги гнались за ним. И тем не менее, несмотря на все невзгоды, несмотря на все трудности, Давид говорит удивительные слова: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Как понять эти слова? Ведь Давид нуждался очень во многом. И я приведу пример и сравнение, когда Бог вел израильский народ по пустыне 40 лет. Как некоторые авторы вспоминают это событие. Например, в книге Неемии говорится об этом так. Неемия 9 глава, 21 стих. «40 лет ты питал их в пустыне. Они ни в чем не терпели недостатка. Одежда их не ветшала, и ноги их не пухли». Это тоже образ сравнения. Бог представляет себя как пастырь, пастух, который в течение 40 лет вел народ по пустыне. И автор говорит в книге пророка Неемии: они в течение 40 лет ни в чем не нуждались. Моисей в книге Второзакония говорит об этом так, 2 глава, 7 стих. «Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей». Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, и ты ни в чем не терпел недостатка. Эти слова «ты ни в чем не терпел недостатка» – это те же самые еврейские слова. Вот, «я ни в чем не буду нуждаться» – то же самое. Посмотрите, «ты покровительствовал». Знаете, сегодня можно было бы привести такую аналогию, если вот, представьте, в результате какого-то несчастного случая там ребенок остался без родителей, и у него есть опекун. Опекун берет на себя ответственность быть вот этим покровителем, он принимает на себя ответственность проявлять заботу об этом ребенке во всем. И вот точно так же Бог в течение 40 лет написано: «ты покровительствовал им». Это значит, что Бог принял на себя ответственность, что Он будет заботиться об израильском народе. И написано, что «ты был с нами в течение 40 лет, Бог никуда не отлучался». Знаете, ни в какие командировки. Он в течение 40 лет был с этим народом, он взял на себя ответственность заботиться. И Моисей говорит: так что вы ни в чем не нуждались. Но это со слов Моисея. А если со слов израильского народа, нуждались они в чем-то или нет? Если вы будете читать книги чисел, книга Левит, то вы увидите, что их жизнь сопровождал ропот и недовольство на всем протяжении этого пути. Они были ропотниками, они были недовольны, им всегда всего было мало, им всегда всего чего-то не хватало. И мы знаем там некоторые отрывки, они требовали и лука, и что, чего там еще, и чеснока, и репчатого лука. И настолько желали чего-то, что даже плакали, у них слезы были на глазах. Они роптали, им чего-то не хватало, и знаете, и они могли еще многого потребовать, каких-то развлечений, Может быть, они бы хотели заниматься, я не знаю, дайвингом или снорклингом на Красном море. Может быть, поездку к пирамидам или еще чего-то. Но написано, что Бог давал им все, что им нужно было в этом путешествии. Да, может быть, не было какой-то роскоши или комфорта, но все, что нужно было, Бог им давал. И вы знаете, точно так же в нашей жизни. Может быть, Бог не дает нам всего, что мы бы хотели, но апостол Петр в своем послании говорит такие слова: «От божественной силы его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия». И это одна из причин быть сегодня благодарным Богу. Бог, как Иисус, как наш пастырь, Он дает нам все, что нам нужно для жизни и благочестия. В этом Он проявляет свою заботу. И вы знаете, можно было бы сравнить, например, подростка, который может прийти к родителям и сказать: «Папа и мама, мне очень нужны деньги, очень, вы не представляете как», и даже плакать. И родители могут спросить его: «А зачем? На что тебе нужны деньги?» И он может сказать: «Я хочу купить новый супер такой навороченный телефон». Родители могут спросить: «А зачем тебе такой телефон?» «Ну, чтобы быть круче, чем вот у моих друзей в школе». И родители могут посчитать, что ему не нужны деньги, ему не нужен этот телефон. И вы знаете, я помню, когда был еще маленьким, и когда мой отец выходил из запоя, он меня все время просил, чтобы я сбегал за пивом. И он мне всегда говорил: «Если ты не сходишь, я умру». И я бегал. Потом, когда я подрос, я понял, что он бы не умер, что это вовсе ему было необходимо. И вот точно так Бог заботился об израильском народе, и Моисей, и другие авторы говорят: послушайте, Бог взял на себя ответственность покровительствовать вам, и вы ни в чем не имели недостатка в том, что вам нужно было. Бог не удовлетворял их прихоти, но все, что было необходимо, Бог проявлял заботу и от палящего солнца, и Бог решал вопросы и с одеждой, и со здоровьем, и давал воду, и давал питание. И точно так сегодня Иисус, как наш пастырь, и Петр об этом говорит: нам даровано церкви все, что нам нужно для жизни и благочестия. Автор один написал такие слова, послушайте: «По своему провидению Бог знает, сколько каждому из нас нужно радости и скорби, богатства и бедности. Он знает точные пропорции, которые нужны для того, чтобы сделать каждого своего ребенка похожим на Христа. Возможно, у нас не будет всего, чего мы хотим, но Бог даст нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы были похожи на Христа». Вот в каком контексте мы должны понимать эти слова, что от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И, конечно, когда мы размышляем об этом, и если в нашей жизни есть такой же ропот и недовольство, как был в жизни израильского народа, эти слова должны отрезвить нас, и сердце должно наполниться благодарностью, благодарностью Богу за то, что прямо сейчас Он знает все наши нужды, и Он заботится о нас. Посмотрите дальше на следующий стих, на второй. «Господь дает лучшую пищу. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Злачные пажити – это пастбище с зеленой, сочной травой. Если вспомнить, какой климат был в Израиле, то уже весной, уже поздней весной, все высыхало, все засыхало. И вот хороший пастух, он всегда искал для овец лучшее пастбище. И если трава заканчивалась, он вел их на другое пастбище. И пастух вовсе не думал так: ну ничего страшного, как-то перебьются, и сухой травы поедят, и ничего, ничего с ними не будет. Нет, хороший пастух никогда так не делал. И он заранее уже приготовлял, искал эти пастбища и переводил туда овец. К водам тихим, весной, когда наступал сезон дождей, многие реки были опасны, когда пастух переводил их тропами, не могли споткнуться, утонуть, и поэтому пастуху нужно было найти такую тихую гавань, где овцы были бы в безопасности и не тревожились, и не беспокоились. Именно все это сегодня дает нам наш пастырь Иисус Христос. В Новом Завете многие отрывки призывают нас не беспокоиться, возложить все свои заботы на Него, потому что Он печется о нас. И Бог позаботился лучшей пищей для нашей веры. В нашем странстве здесь, на земле, самая лучшая пища для нас – это духовная пища, потому что она питает нашу веру. Все Писание Богодухновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Мы имеем совершенное Божье Слово, которое Бог дает нам, как манна, дана была на время, на 40 лет этого путешествия, так и сегодня Божье Слово дано нам вот в нашем земном странстве, на этом жизненном пути. Когда мы окажемся в вечности, нам Божье Слово будет не нужно, потому что мы будем иметь совершенное знание. Но здесь, в нашем путешествии, подумайте, Бог позаботился своим промыслом, Он сделал так, что сегодня мы имеем вот это совершенное Слово, записанное. И я знаю, что точно так же, как сочная трава для овцы – это самая лучшая пища, я знаю, для моей души Евангелие – это самая лучшая пища. Потому что именно Божье Слово меня оживляет, меня поддерживает, меня вдохновляет, приносит мне радость и утешение. И Бог позаботился о нас. И мы, думая об этом, уже должны быть благодарны о том, что действительно Бог проявляет заботу. И вы знаете, вспомните случай, когда Иисус накормил 5000 человек там, 2 рыбками и 5 хлебами. Написано, что Он посмотрел народ и сжалился. Он увидел народ, как овцы, не имеющего пастыря. И вся вот эта история – это такой иллюстрация 22-го псалма. Иисус показал на конкретном примере, что Он накормил в избытке 5000 человек, и даже еще там наполнились целые корзины. И сегодня наша душа, если она желает, она может насытиться до избытка, потому что мы имеем вот это совершенное Слово. И Христос говорил людям: «Придите ко Мне, все труждающие, обремененные, и Я успокою вас». И это одно из благословений, которое сегодня мы тоже и можем иметь во Христе. Это Божий мир, Божий покой, несмотря на все внешние обстоятельства. Потому что на самом деле здесь, на земле, у нас тоже могут быть различные трудности. Мы можем испытывать физические болезни, мы можем оказаться в зоне военных действий и трудности, которые испытывают наши братья и сестры в Украине. Мы можем испытывать и бедность в результате экономического какого-то кризиса. Мы можем столкнуться со злом и несправедливостью этого мира. Мы можем столкнуться с мошенниками, с хакерами, с бандитами, с недружелюбными соседями, иметь определенные трудности в нашей семье. И нужно сказать, что для кого-то из верующих людей жизнь на земле может быть очень тяжела. И несмотря на все это, Бог сегодня обращает надзор к этому псалму и говорит: посмотрите, несмотря на все это, Бог знает точные пропорции, которые нам нужны, в чем мы нуждаемся, чтобы мы продолжали преобразовываться в образ Иисуса Христа. И Он может дать нам вот этот Божий мир и покой и напитать нашу душу Словом Божьим. Все Писание Богодухновенно и полезно. Следующий стих, 17, говорит о том, чтобы человек стал совершенным, приготовлен ко всякому доброму делу. И это еще одно благословение, которое мы имеем. И вы знаете, что Иисус сказал самарянке, что человек, который пьет эту воду, возжаждет опять. Но ту воду, которую Я даю, человек не будет жаждать вовек. И это значит, что наш пастырь ведет нас к более тихим водам, которым мог ввести пастух, и он действительно утоляет жажду нашей души. жажду нашего духа. И следующие стихи являются такой центральной частью этого псалма. А, еще третий стих. «Подкрепляю душу мою, направляет мне на стези правды ради имени Его». «Подкрепляю душу мою» буквально, это слово переводится «возврати душу к жизни». Знаете, когда человек уставал, про него как бы говорили, что вот он теряет душу. И когда его силы восстанавливались, говорили, что как будто он снова возвращается к жизни. И это еще одно благословение, которое мы имеем здесь на земле, потому что Иисус заботится об укреплении веры. В Евангелии от Луки мы читаем такой отрывок, когда Иисус обратился к Петру во время вечери и сказал: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И мы знаем момент отречения Петра, мы знаем момент, когда действительно благодаря молитве Христа он снова вернул душу Петра к жизни, он оживил ее, он простил его, он снова укрепил его силой. И об этом нуждается каждый верующий человек. Написано, что претерпевший же до конца спасется. Нам нужно пройти весь наш путь в вере. И вот Иисус как раз и заботится о том, что когда вера оскудевает, когда вера охладевает, когда нас постигают сомнения, Он способен подкрепить душу, возвратить, Он укрепит нашу веру. И я не знаю, иногда, когда верующий проходит через какие-то особые трудные моменты, я слышал много свидетельств и на своем собственном опыте, иногда кажется, человек говорит: «Я думал, я не выдержу. Я думал, я не справлюсь». И потом вы удивлялись, откуда у вас бралась эта сила, как вы могли с этим справиться. И я вам могу сказать однозначно, это Божья поддержка, это Его благодать. Апостол Павел, наставляя молодого пастыря Тимофея, говорит ему: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Господом Иисусом Христом». Укрепляйся в благодати. Пастырь Иисус поддерживает и возвращает душу. Он укрепляет нашу веру. И вот следующая часть псалма – это сердце псалма. Это центральный стих. Посмотрите на четвертый. Можно показать следующий слайд. «Господь обеспечивает нас полной защитой в этом странствии. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот на иврите, в еврейском языке, вот эти слова «ты со мной» в этом псалме стоят ровно посередине. Богословы говорят, что до этих слов ровно 26 стихов. И после этих слов тоже ровно 26 стихов. И они ровно посередине «ты со мной». И эти слова являются сердцем всего этого псалма. Я уже говорил, что мысль этого псалма очень простая, что наш пастырь Иисус всегда пребывает с нами на нашем жизненном пути. «Ты со мной». И вы знаете, что одной из обязанностей пастуха было защищать овец от опасности. И долина смертной тени, возможно, это были какие-то горные ущелья, где была тень, и именно в этих горных ущельях было наиболее опасно, потому что там часто прятались разбойники и дикие звери. Даже некоторые дороги на пути в Иерусалим, некоторые тропы называли там «путь волков». То есть именно здесь, на этой тропе, можно было встретить очень много диких животных. И в Палестине, в Израиле, было очень много диких животных. Я когда прочитал некоторые отрывки Писания, когда их не читал, я даже не предполагал, что там могли быть такие звери. Например, пророк Иеремия говорит: «Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит, барс будет подстерегать у городов их». Иезекииль говорит: «Рассеялись они без пастыря, и рассеявших сделались пищей всякому зверю полевому». И вспомните, когда сам Давид был пастухом, и ему приходилось пасти овец, а были моменты, он вспоминает, когда ему приходилось защищать овец от диких зверей. И в одном отрывке он говорит царю Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, «И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, я гнался за ним, нападал на него и отнимал из пасти его, и льва и медведя убивал раб твой». Итак, все эти отрывки помогают нам понять о том, что дорога порой на злачные пажити проходила через долины и ущелья, через опасные места, которые Давид назвал «долиной смертной тени». Эта метафора может говорить о каких-то тяжелых испытаниях в жизни человека. Может быть, о периоде, когда душа его во тьме, во мраке, когда он не видит просвета, ему кажется, что нет никакой надежды. Это может быть какая-то смертельная болезнь. И вот главное утешение, о котором говорит Давид, «Ты со мной». Если вы посмотрите на предыдущий псалом, на псалом 21, то там мы увидим нашего пастыря, того, кто сам спустился в эту долину смертной тени, кто сам испытал ужас, тоску смертную и вопиял на кресте: «Боже мой, почему ты меня оставил?» И поэтому мы имеем такого пастыря, который сам прошел через эту долину. И интересно, что Давид называет ее долину смертной тени. Вы знаете, никто не боится тени, не правда ли? Не нужно бояться тени собаки. Почему? Потому что тень не кусает. И Давид называет смерть смертной тенью. И это говорит о том, что верующий человек не должен бояться даже самого страшного врага – это смерть. Почему? Потому что наш пастырь победил смерть. Вот почему она и называется «долина смертной тени». Верующий человек не остается в этой долине, а он проходит через нее. И, наверное, мне кажется, что из-за этих стихов очень часто этот псалом читают на похоронах, когда дни странствия заканчиваются и когда верующий человек переходит в вечность. Эти стихи напоминают о том, что смерть является побежденным врагом, что пастырь, который здесь в течение всей жизни заботился о верующем, сейчас проводит верующего через долину смертной тени и возвращает его домой. Вот в чем утешение, радость и ободрение этого псалма. Даже самый страшный враг не должен приводить нас в ужас и страх, потому что вот в этой долине Давид говорит: «Ты со мной». И это самые ободряющие слова. Заканчивается псалом образом гостеприимного хозяина, где Бог предстает в образе гостеприимного хозяина. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Восточное гостеприимство говорило о том, что когда гость попадал в шатер хозяина, хозяин обеспечивал полную безопасность гостю. Гость был в безопасности. И поэтому Давид говорит, что «ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих». Рядом была опасность, рядом были враги, но Давид, ощущая себя гостем Господа, чувствовал себя в полной безопасности в руках нашего Бога. И в Новом Завете добрым пастырем назвал себя сам Иисус Христос. И он сказал такие слова, что «овцы слушают голоса моего, они идут за мной, и никто не похитит их из руки моей». Иисус обеспечивает нашу безопасность в этом странстве. И вот Давид использует такой образ, может быть, мы можем вспомнить историю про Лота, когда он приютил двух ангелов и не знал об этом, и когда жители города хотели сделать ангелам вред, зло причинить. Вы помните, как Лот защищал безопасность своих гостей даже ценой, ну, жертвы своих дочерей. Это суть восточного гостеприимства. И, ну, обычно восточное гостеприимство, оно длилось 3 дня. Через 3 дня гость как-то или хозяин давал понимать гостю, ну, что пора уже как-то и дальше ему идти в путешествие. Но вы знаете, что я вижу в этом псалме, что Давид, он обращает свой взор в будущее. Он смотрит на всю свою жизнь. И посмотрите, он говорит: «Я пребуду в доме Господнем многие дни». Есть такой перевод Библии. В 1611 году в Англии появился такой перевод Библии на английский язык. Его называют «Библия короля Якова». И вот в этом переводе вот эти слова «Я пребуду в доме Господнем многие дни» переведено по-другому, переведено так: «Я буду обитать в доме Господнем вовеки». И в свете Нового Завета, я знаете, что хочу сказать, что такой перевод вовсе не является ошибкой. Потому что действительно Иисус, как наш пастырь, обеспечивает нам защиту и безопасность не только в этом земном странстве, а мы будем пребывать в Его присутствии вовеки. Посмотрите, одна из Его молитв, да, мы знаем известную молитву «Отче наш», но в 17 главе Евангелия от Иоанна не менее интересная молитва Иисуса Христа за всю Церковь, за всех верующих. И кульминация этой молитвы в 24 стихе, посмотрите, какие слова: «Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». И это говорит о том, что Бог будет обеспечивать нашу защиту и безопасность на всем нашем земном странстве, пока мы не окажемся там, где находится Иисус. И поэтому это довольно-таки, мне кажется, точный, хороший перевод. «Я буду обитать в доме Господнем вовеки». Это одно из благословений, когда мы смотрим на нашу жизнь, и мы понимаем, что Бог прямо сейчас заботится о нас. Мы, может быть, Он, может быть, не дает нам все, чего бы мы хотели. Но поверьте, все, что нужно для нашей души, для нашей веры, для нашего благочестия, для нашего возрастания в святости, все нам Бог дает. Если Бог не избавляет нас от каких-то трудностей и испытаний, то это значит, что Он проходит их вместе с нами. Ты со мной. И когда мы смотрим в будущее, мы можем быть уверены, что однажды мы все будем там, где сейчас находится Иисус, потому что Он молится об этом. Это Его Божья воля. И вы знаете, последняя книга, если вспомнить апостола Павла, его жизнь, то можно сказать, что в своей жизни он, наверное, прошел не одну долину смертной тени. В одном из посланий он говорит о том, что часто был в опасности от кораблекрушения, от язычников и от других людей, часто был на грани смерти. И тем не менее он не унывал, потому что его известный гимн в Римлянам 8 главе, где он говорит, давайте лучше прочту эти слова, это то, что вдохновляло его. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина – ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Какие замечательные слова! Это то, что поддерживало его, давало ему вдохновение и силы, зная, что Иисус, как пастырь, ведет его по жизни. И вы знаете, вот эти слова, которые говорит Давид: «Да благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей». Это военный термин. Это слово буквально лучше перевести как «гнаться», когда враги преследуют или гонятся. И, возможно, Давид сравнил точно так же, как враги преследовали его по пятам и гнались за ним в этот момент, возможно, испытывая страх, потому что угроза жизни. В этот момент Давид вспомнил о своем Боге И точно так, как враги гонятся за ним, Давид пришел к выводу, точно так же Божья, незаслуженная, упрямая любовь сопровождает его в каждом дне его жизни. И поэтому это давало ему спокойствие, уверенность и благодарность Богу. Точно так же Божья упрямая любовь гналась за ним, где бы он ни находился. И вы знаете, последняя книга Библии, книга Откровения, она описывает где-то и ужасные картины Божьего наказания, Божьих судов. И с другой стороны, в книге Откровения есть прекрасные картины. Картины церкви на небесах. Посмотрите одну из таких прекрасных картин, которую мы находим в книге Откровения. Часть церкви, которая уже на небе, уже там, где Христос. И тут написано так. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Подумайте, вот эта часть церкви, она уже там, она уже на небесах. И они убедились в верности и в любви своего пастыря Иисуса Христа. Он провел их через все жизненные тропы, через все овраги, через все долины смертной тени и привел их туда, где Он. И вы знаете, в чем 22-й псалом цитирую чаще всего? Почему? Почему он такой радостный, такой утешающий? Во-первых, этот псалом – это песня о путях нашей земной жизни. И эти пути, знаете, они могут быть извилисты, они могут быть ухабистые, они могут быть непредсказуемые. Это пути, где мы можем сходить с этих путей, и нас нужно снова возвращать на пути правды. Это пути, где мы можем... где наша вера может оскудевать, ее снова нужно укреплять. Сегодня мы можем быть у тихих вод, а уже завтра в долине смертной тени. И эта песня о том, кто с нами проходит это земное странствие. Это наш Господь. И поэтому эти слова «Ты со мной» являются самыми радостными, самыми утешительными. Подумайте о минутах ропота, недовольства, отчаяния, разочарования в вашей жизни. Может быть, в это время нужно вам открыть 22-й псалом, проникнуться духом этого псалма, истинами этого псалма, увидеть Иисуса как того, кто прямо сейчас заботится о нас, кто обеспечивает нашу защиту, кто с нами, и заглянуть в будущее, потому что наступит такой момент, когда мы с вами присоединимся к церкви и убедимся в его любви, в его верности, что его благость, его милость будет сопровождать нас вовеки. Давайте помолимся.